MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 29-й выпуск подкаста MobileReview.com. Главное событие мобильного мира на этой неделе, без всякого сомнения, выставка Cebit. Большая часть новостей так или иначе связана именно с ней. Вот о чем сегодня будут говорить постоянные авторы подкаста. Сергей Кузьмин попробует вообразить, кому и зачем может понадобиться штатив для мобильного телефона. Александр Дембовский прочтет краткую лекцию о четвертом поколении медиаплееров Arcos и расскажет о портативной стереосистеме для этих устройств. Также для вас колонка главного редактора сайта Эльдара Муртазина и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Операционные системы и графическое представление. Сегодня хотелось бы поговорить об интерфейсах в мобильных телефонах. Мы постоянно затрагиваем эту тему. Но поводом для этого подкаста послужила установка Windows Vista вашим покорным слугой на свой ноутбук. Как говорится, отчасти счастья не ищут. Для меня ноутбук – это средство, в первую очередь, работы, рабочий инструмент. Поэтому я предпочитаю не трогать то, что хорошо работает. Но иногда возникает желание непреодолимое действительно побаловать себя новым интерфейсом, новыми возможностями зачастую, понимая, что не всегда это оправдано. Так и тут. Наверное, захотелось поиграть с интерфейсом Aero, посмотреть, как он будет работать уже в коммерческой версии, поэтому была выбрана Vista Ultimate. 32-разрядный для того, чтобы не бороться с программным обеспечением и все работало максимально хорошо. Во время установки Vista, которая достаточно быстро прошла, часов за 6-7, потому что некоторые программы были несовместимы и установщик каждый раз просил их удалить. В целом я могу сказать следующее, что появилась идея, в общем-то, того, а как развивался рынок и почему интерфейсы на мобильных телефонах менялись именно так, как они изменялись все эти годы, и что нас ждет в будущем. Давайте вспомним времена начала 90-х. 91-92 год, это DOS 6 версии, 6.22, как сейчас помню. Оболочка умещается на нескольких дискетах, еще 5, на одной даже дискете 5-дюймовой, насколько я помню. Если говорить о DOS'е, то DOS — это операционная система, которая не имела, по сути, графического представления. Командная строка, вы можете делать большинство операций. Для DOS существовали Norton Commander, безусловно. Самая важная вещь, которая в графическом виде представляла ваши папки, файлы, вы могли работать. По сути, для того времени Norton Commander был некой графической оболочкой, которая визуально представляла то, что у вас есть на компьютере, и позволяла работать с файлами. Давайте проведем параллели с мобильными телефонами. Первоначально мобильные телефоны не имели даже дисплея. Потом появился дисплей, он был алфавитно-цифровой. Назовем это временами DOS для мобильных устройств. То есть, когда устройства были очень простыми, никакого графического представления. Появление монохромных графических дисплеев стало следующим этапом, когда появилась, по сути, некая оболочка. Оболочка, которую мы называем графическим интерфейсом. Своего рода Norton Commander для мобильных телефонов. Эта эпоха длилась достаточно долго, так как графическое представление меню, оно было простым, линейным. Nokia заработала славу простых и понятных телефонов именно в этот момент, когда горизонтальные пункты меню, пункт за пунктом, горизонтальные списки меню, то есть некое графическое представление, минимально графическое. При этом возможности телефонов были просты, количество пунктов минимально, и тут не требовалось никаких нововведений. Давайте вспомним, что происходило параллельно на рынке операционных систем для ПК. На рынке появилась Windows 3.11. Windows 3.11 – это уже графическое представление Windows, которое стало самым распространенным на тот момент. Графика была, по сути, не очень востребована на тот момент на рынке, более требовательна к ресурсам компьютера, к видеокарте, к монитору. Но Windows стал популярен во многом за счет того, что визуально представлял многие вещи, которые до этого момента в DOS не были понятны. То есть Windows сделал визуально доступным мир мобильных компьютеров для большего числа людей. Не секрет, что Windows 95, который вышел в 95 году, как и следует из названия, это был следующий шаг. Следующий шаг по упрощению графического интерфейса, по созданию различных красивостей. В частности, кнопка «Пуск», которая упорядочила ярлыки. Ярлыки на рабочем столе, которые можно было размещать как угодно. Recycle bin, корзина мусорная и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, операционная система стала более красочной, более интерактивной, в какой-то мере более, возможно, сложной в первоначальном восприятии, но стандартной. То есть стандартом де-факто она стала. Требовалось время на ее изучение, но изучить ее было намного проще, чем изучить, к примеру, DOS. Запомнить команды, особенно без Norton Commander и прочее, прочее, прочее. То есть для среднестатистического пользователя это было благо, безусловное благо. Теперь давайте проведем параллели с мобильными телефонами. Количество функций в телефонах, так же как и в компьютерах, росло. Росло не так быстро, но рост сходный. То есть телефон, который раньше имел по сути одну функцию — звонить и принимать звонки, обзавелся множеством других: MP3-плеером, диктофоном, бизнес-функциями: органайзер, календарь, электронная почта, сообщения, MMS-сообщения, фотографии. То есть как свои фотографии можно хранить на телефоне, так и получать со встроенной камеры видео. Все это требовало новой организации меню и интерфейса. Во-первых, интерфейс стал более сложным. Для этого требовалось новое представление меню, в частности, матричное меню. Для некоторых моделей круговые меню, если использовался джок-дайл, и прочее, прочее, прочее. Вторым этапом стало появление ярлыков, которые пришли с, собственно говоря, с настольных компьютеров. Ярлыки — меню быстрого запуска. При богатстве функций, функциональности аппаратов, это необходимость. Интересно, что около 7 лет назад Nokia получила патент на мусорную корзинку для мобильных телефонов. То есть полный аналог корзины Windows, когда вы удаляете файлы, они попадают в некую корзинку, где хранятся, из которой вы можете их при желании восстановить. На данный момент Nokia не имеет ни одной модели с реализацией этой функции, у нее существует патент на нее, не более того. То есть эта функция положена в долгий ящик, пока она не нужна, не востребована. Таких патентов у Nokia, которые копируют, и не только у Nokia, у Motorola, у Sony Ericsson, копируют поведение настольных систем в области интерфейса, достаточно много. Если говорить о этапах развития интерфейса, вот в параллелях между версиями Windows, DOS от Microsoft, то я бы выделил три основных этапа сегодня. Первый этап – это простота. Простота, когда не было ничего. Второй этап – графическое представление. Первое графическое представление для меню. На этом этапе появилось множество моделей. Этап был достаточно продолжительным. Наконец, третий этап, в котором мы живем сегодня, это максимальное приближение к настольным системам, которые появились с 95 года. То есть к Windows 95. И если говорить вот об этом этапе, сейчас он подходит, если не к концу, то уже к третьей четверти своего существования. Что же станет следующим этапом? Следующий этап наглядно виден на примере таких продуктов, как iPhone, таких продуктов, как F-серия от Samsung и прочее, прочее, прочее. То есть Производители сегодня делают следующий скачок, а именно: внешняя красивость интерфейса, различные анимационные эффекты максимально пытаются приблизить ваш мобильный помощник, ваш мобильный телефон к тому опыту, который вы можете получить на большом компьютере. То есть сделать те же эффекты, сделать возможными различную анимацию, трехмерную анимацию, трехмерные эффекты, быстроту работы и прочее, прочее. Если раньше мобильный бизнес, телеком-бизнес отставал в выходе операционных систем, в выходе интерфейсов для устройств от настольных компьютеров, то сейчас это время будет сокращаться. И время разработки будет меньше для подобных систем, интерфейсов. Это достаточно интересно, потому что мы сталкиваемся в очередной раз с извечной проблемой, что, казалось бы, для текущих возможностей интерфейса, возможностей процессора, памяти уже более чем достаточно, и все дополнительное оснащение телефона идет пользователю, то есть больше памяти, больше быстрота выполнения программ, скорость выполнения программ и прочее, прочее, прочее. На самом деле это не так. Новая операционная система требует больше места во флеш-памяти, больше требует производственных мощностей, более производительных графических сопроцессоров либо ускорителей. Все это сказывается на времени работы, безусловно. И мы получаем в итоге очень красивый интерфейс, который делает возможной работу телефона на уровне одного дня. К сожалению, это данность. То есть мы будем крутиться около этого одного мифического дня, потому что это минимально возможное время работы для устройства. Но при этом будем получать больше возможностей, больше красивостей, больший интерфейс. Зачастую возникает у многих потребителей неприятие нового. Мы это видим и на компьютерном рынке, когда люди сидят годами на Windows 95, Windows NT, не переходят на XP, либо переходят на XP, когда уже появилась Windows Vista и прочее, прочее, прочее. То есть люди осознанно используют более эффективно те ресурсы компьютерные, которые существуют. Ведь зачастую появление новой операционной системы, как Windows Vista, это недостаток программного обеспечения, не всегда полная совместимость, стабильность работы и прочее, прочее, прочее. При этом на текущем железе, как правило, Vista работает медленнее, чем XP. Ну, на примере своего ноутбука могу сказать, двухпроцессорный ноутбук с частотой 1,8 ГГц, гигабайтом памяти, большим жестким диском. Vista визуально работает зачастую при стандартной нагрузке где-то в полтора раза медленнее, чем Windows XP. Ну, казалось бы, да? Это плата за интерфейс Aero, это плата за внешнюю красивость интерфейса. То же самое в мобильных телефонах. Интересен достаточно опыт Entity Docomo, которая предусмотрела в будущем для большинства своих телефонов отдельный раздел, в который можно загрузить любую операционную систему. То есть пользователь будет иметь возможность в будущем когда-то выбрать, какую операционную систему он хочет установить. То есть тут достаточно все продумано и интересно. Что же ждет нас? Безусловно, против рынка нельзя идти, и рано или поздно, в течение 2-3, может быть, 4 лет, произойдет массовый переход на трехмерную графику в мобильных телефонах, на различные эффекты. Если мы посмотрим на основных игроков рынка, то мы видим явно, что движение в этом направлении уже есть. Первый пример – это платформа S60 от Nokia, Future Pack 2. Различные анимационные эффекты, переход между различным меню и прочее, прочее, прочее. То есть все это уже существует сегодня. Второе. Если мы посмотрим на компанию Motorola. Motorola активно сотрудничает с NVIDIA. И с конца этого года появятся трехмерные интерфейсы, новые представления интерфейсов для ряда моделей, которые достаточно интересные и необычные. Motorola станет пионером в этом направлении. Пионером, который предложит множество решений, и именно за Motorola будут следовать уже другие компании в этой области. Пока аналогичных разработок у других компаний как таковых нет. Motorola инвестировала достаточно большие деньги и может стать пионером. Другое дело, сможет ли она сделать коммерчески успешным подобные продукты, доказать, что именно вот такие анимационные трехмерные меню — это то, что нужно потребителю и рынку. Это другой вопрос. Но то, что Motorola будет первой массово выпускающей подобные продукты, это однозначно. iPhone в этом контексте — это всего лишь одно из направлений развития именно интерфейсов для мобильных телефонов. Не секрет, что производители процессоров, флеш-памяти с огромным удовольствием приняли выход этого продукта. Просто по одной простой причине. Именно такие продукты создают пространство для их чипов, их памяти, возможностей, которые они дают. То есть операционная система, которая требует больше памяти, процессорной мощности и так далее и тому подобное, она интересна всем игрокам рынка, потому что она заставляет покупать больше памяти, больше мощностей, дает работу разработчикам, которые создают различные красивые рюшечки. Но для пользователя, кроме рюшечек, это по сути не несет ничего. Поэтому развитие сегодня будет идти именно мобильных операционных систем и их интерфейсов, оно будет идти достаточно интересным образом. То есть следующая, четвертая итерация от тех трех, которые мы перечислили, это именно рюшечки, трехмерная анимация, то, что делает максимально похожим наш мобильный телефон на настольные операционные системы. Будь это Mac OS, будь это Windows Vista или что-то другое. Возможно, именно графика станет той точкой, которая заставит производителей более пристально посмотреть не только на внешний вид своих телефонов, на вид интерфейса, но и оптимизировать некоторые функции, предложить принципиально новые варианты интерфейса и меню. Буду рад, если вы выскажетесь на эту, на мой взгляд, не безинтересную тему на нашем форуме и изложите свои мысли.
MobileReview.com. Новости.
Телефон на солнечных батареях представила компания HTW. За 40 минут, проведенных под солнечными лучами, аппарат под названием S116 набирает энергии на 20-25 минут разговора. Подойдет и искусственное освещение. Телефон имеет QVGA экран, слот для карт памяти и камеру на 1,3 мегапикселя. Сам аппарат пока еще не представлен компанией-производителем, однако HTW Electronics твердо намерена начать продажи новинки в Китае уже в следующем месяце. Евросеть объявляет о запуске в коммерческую эксплуатацию виртуального оператора «Евросеть». Партнером компании выступает оператор сотовой связи «Smarts». На начальном этапе новый виртуальный оператор будет работать в 5 регионах Приволжского федерального округа. Продажи тарифных планов «Евросети» начнутся в Самаре, далее в Саратовской, Ульяновской областях и республиках Башкортостан и Мордовия. Среди прочих услуг, предоставляемых «Евросетью», в ВАП-версии видеосервиса YouTube. Пользователи смогут выкладывать свои ролики для общего просмотра.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мы с вами поговорим о новинках, новинках марта, в общем-то. Ну и вкратце, наверное, о новинках, которые появятся в ближайшее время. В этом месяце появилось достаточно много разных интересных вещей. Мало того, что появилось много интересных вещей, появилось несколько странных вещей. Начну, пожалуй, с последних. К странным аксессуарам я отношу так называемые комплекты для телефона с фотокамерой. Проще говоря, штативы для фотосъемки для мобильного телефона. У нас в новостях проскакивала информация о том, что на выставке Cebit компания Sony Ericsson представила такой комплект под названием IPK100. Этот комплект включает чехол для мобильного телефона. Это К790, К800, также 810 модель туда поместится. И штатив. Штатив для фотосъемки. Телефон крепится, ну, естественно, отверстий для крепления на аппаратах нет, поэтому он вставляется в выступы специальные на снимающейся части штатива, которые подходят для разъема Fastport. Мало того, информация об этом не проскакивала нигде, но на сайте Nokia не так давно появился очень похожий аксессуар под названием штатив Nokia DT22. На фотографиях он изображен с телефоном Nokia N93. Там крепление происходит немножко другим образом. Телефон, по сути, зажимается, как в тисках. В общем, что-то такое. И, соответственно, производится фотосъемка. Рекомендуется эта модель для аппаратов Nokia N93, Nokia N80, Nokia N72 и Nokia N70. Довольно странно. Странные рекомендации в том плане, что, на мой взгляд, пропущена очень важная модель под названием Nokia N73, которая, в общем-то, фотографический флагман компании на данный момент. Из того, что есть в продаже, N95 пока мы в расчет не берем. Что я могу сказать об этих аксессуарах? Не так давно мне, ну, буквально, может быть, пару-тройку дней назад, я встречался с одним из знакомых фотографов профессиональных и озвучил эту мысль. Человек со смехом относился до недавнего времени вообще к камерафонам, однако приобрел Sony Ericsson K800 не так давно и частенько его использует для того, чтобы там, не знаю, поснимать что-то на вечеринку, допустим, когда с собой нет никакой камеры и там, не знаю, какие-то веселые кадры можно поймать. Этот человек затем обрабатывает фотографии, печатает их даже, ну и, в общем-то, вполне доволен. То есть вера в камерафоны пришла. Честно говоря, я ждал такого ответа, что это полный бред. Зачем нужен штатив для фотосъемки? Однако ответ был немножко не такой. Ответ был довольно странный, в том плане, что мой приятель сказал, что, ну, аксессуар, наверное, достаточно интересен, однако не ко времени появился. Появился раньше, чем нужно. Что можно снимать со штатива, на самом деле, при помощи камерафона? Давайте подумаем. Снимать макро? Ну, я думаю, что нет. Снимать портреты, снимать пейзажи? Ну, понятно, что вряд ли. Потому что если пейзажи, ну, представьте себя, что вы устанавливаете на улице такой штатив с фотоаппаратом, ложитесь на землю и начинаете что-то фотографировать нечто. Тогда, собственно, как его использовать? Ну, как вариант, это фотосъемка визиток, фотосъемка каких-то текстов на работе. Ну, вот, пожалуй, и все. Соответственно, я все-таки считаю, что да, возможно, это интересный аксессуар, который появился не ко времени, но сейчас его буквально не с чем использовать. Не с чем и не для чего. Учитывая особенно величину штатива и то, что он маленький, я вообще не вижу смысла. Если вы вдруг соберетесь купить, то я вам всячески не рекомендую этого делать, потому что это пустая трата денег, на мой взгляд. Однако, если вы думаете иначе, то можете сообщить мне в форуме, и мы на эту тему можем поспорить. Вообще, и в будущем я не считаю, что выпуск подобных аксессуаров будет хоть как-то адекватен. Ну, в конце концов, камерафон – это репортажная съемка. Репортажная съемка – это камера в руках, и нужно обращать внимание в первую очередь на быстроту, скажем так, использования, на то, чтобы быстро снять и пойти дальше, чтобы быстрая фокусировка и все такое прочее. Статью на эту тему я уже писал. Но работа со штативом, на мой взгляд, просто ни в какие рамки уже здесь не вписывается. Благо, если уж в комплекте для телефонов Sony Ericsson есть приятный чехол достаточно, то у Nokia нет этого, есть просто какой-то штатив и все. это вот, наверное, самые странные аксессуары месяца. Действительно, не знаю, зачем их выпустили, но, наверное, в компаниях просто для компании это какой-то некий пробный шар. Даже я уже начинаю думать, что, возможно, скоро на камерафонах появится и крепление для штатива, но зачем? Опять же, зачем? Не знаю. Следующий, да, пойдем тогда по компаниям, чтобы не растекаться мысли по древу. У компании Nokia не так давно произошло обновление ряда аксессуаров. В частности, появился чехол для Nokia N91. Он очень приятный, это замшевый чехол. Мало того, на нем нанесен, скажем так, ну, по сути, есть обозначение для джойстика. То есть вы вставляете телефон в чехол, и на джойстике, вернее, на чехле вы видите изображение джойстика. Очень удобно управлять, соответственно. Насколько я знаю, это первый подобный эксперимент. Это очень здорово. Это очень здорово, потому что позволяет слепую нажимать на клавиши. И, не, ну понятно, что их можно найти без каких-то условных обозначений, скажем так. Однако гораздо удобнее, когда все-таки они есть. Называется эта модель Nokia CP186. В продаже пока нет, по крайней мере, в России. В мире я посмотрел тоже, пока еще не видел интернет-магазинов Nokia. Будем надеяться, что скоро появится. Это будет настоящий подарок, по крайней мере, для меня, как для любителей этого аппарата. Ну, вы можете зайти и посмотреть самостоятельно на сайте эту модель. Действительно здоровский аксессуар. Здоровский аксессуар. Никто такого ранее не предлагал. Это очень классный эксперимент. Также у компании Nokia произошло обновление модельного ряда гарнитур. Появились модели BH301. Типично женская штучка. Розовенькая, беленькая такая вся. Ну, в общем, бюджетный имидж, по сути, ничего интересного. Но красивая. Я думаю, что девушкам придется по вкусу. Также появилась модель Nokia BH201. Эта модель очень похожа на 800, на самую дорогую, соответственно, по цене в линейке. Я думаю, что тест вы скоро почитаете на сайте. BH100 это бюджетная модель, типичная. Даже я думаю, что она скорее для молодых мальчиков и девочек лет от 15-16, наверное, где-то так. Вставляется в ухо, ничего особо тоже любопытного в ней нет. Просто дополнение в линейке. У компании Sony Ericsson также на Цебите были представлены еще одни колонки для телефона под названием MPS-75, которые многие на фотографиях принимали за детский башмак. Действительно похож. Это колонки, которые как чем-то напоминают громкую связь для автомобиля, которая вставляется в прикуриватель. То есть, ну, есть разъем и расположены, по сути, прямо на нем колонки небольшие. Честно говоря, аксессуар мне показался, скажем так, не очень интересным, потому что в линейке аксессуаров Sony Ericsson есть MPS-70, MPS-60, более качественные колонки, на мой взгляд, портативные, которые можно взять с собой, которые работают от аккумулятора телефона, а не питаются от сети. Но единственное, что MPS-75, они, наверное, компактнее. Я думаю, что скоро мы в этом можем убедиться, тоже тест планируется. Также у компании Samsung наконец-то официально были анонсированы две гарнитуры. Об одной из них я говорил уже достаточно давно. Это модель VEP420, разработанная в сотрудничестве с компанией Bang & Olufsen. Аксессуар крайне любопытен, крайне интересен. Я думаю, что владельцы телефонов не Samsung тоже могут обратить на него внимание, поскольку здесь есть DSP, здесь есть крайне приятный дизайн. Насколько я понимаю, это будет гарнитура оборудована DSP-процессором. Мало того, в комплекте поставляется скажем, док-станция с громкоговорителем. Наверное, это можно назвать так. Куда вы можете поставить гарнитуру на зарядку, будучи подключены к телефону, вы сможете разговаривать через этот спикер. По цене пока что-то сказать я не могу. Скоро этот момент будет выяснен. Я, однако, думаю, что стоит будет больше $100. Это имиджевое решение. Ну и тем более нужно будет еще заплатить нам с вами за дизайн, который разработала известная компания. Модель VEP500 это, скажем, миниатюрная гарнитура. Она была разработана компанией Samsung. Тут уже никаких особых дизайнерских изысков нет. Это такой милый, приятный кругляшок. Ну, достаточно интересная штучка. Я думаю, что мы ее обязательно протестируем и расскажу о ней подробнее. Чего еще ждать от компании Samsung в ближайшее время? Я думаю, что пока, наверное, ничего. Однако что-то мне подсказывает, что сотрудничество с брендом Olufsen не закончено вовсе. И вполне может случиться так, что появится не только моногарнитура, но и стереогарнитура. Это исключительно мои личные домыслы. Никакой официальной информации по этому поводу нет. Но если рассуждать логически, то было бы вполне адекватно для компании выпустить такую вещь. Тем более, если учесть, что на данный момент в линейке Samsung есть пара действительно хороших стереоустройств. Обзоры их есть на сайте на нашем. Тогда почему бы не совместить дизайн и традиционное качество? Скажу так. У компании Motorola из новинок ничего особого нет. Все то же самое, что было представлено на 3GSM. В общем-то, ничего больше ждать, я думаю, нам с вами не придется. Однако, я думаю, что про Motorola S9 можно поговорить немножко подробнее, поскольку на российском сайте появилась специальная страничка, посвященная этой модели. На моей памяти это впервые. Тем более, что этот раздел сайта очень хорошо сделан. Эта страничка очень хорошо сделана. Для меня было откровением, что в рекламе используется лицо Дэвида Бекхэма. Это может говорить о том, что компания действительно уделила внимание этому продукту. Будем надеяться, что он появится на нашем рынке, будет продаваться. Собственно, что можно сказать о Motorola S9? Это спортивная модель, спортивная стерео-гарнитура беспроводная. Таких продуктов не так и много. Это BH500 от Nokia, который тоже позиционируется сходным образом. Элемент управления находится на левом наушнике. Это регулировка громкости и клавиша ответ на звонок, ответ отбой на звонок. Она же, судя по всему, многофункциональная кнопка. Перемотка композиций, насколько я понимаю, будет осуществляться с телефона. Наушники предназначены для ношения, как это называется, за головой. Но, на мой взгляд, здесь плохо то, что они не складываются. Я пока эту модель в руках еще не держал. Надеюсь, в ближайшее время потестировать. Но внешний вид оставляет довольно приятное впечатление. Я думаю все-таки, что это не для лета вещь, а вещь скорее для зимы. Ну, тут понятно, приходит такой вывод, как занятие сноубордом и все такое прочее. Спортивная ипостась. Почему нет? Я думаю, что очень даже здорово. Тем более наушники, насколько можно увидеть, используются вставные. И именно для спорта это здорово. Будем надеяться, повторюсь, что компания Motorola предложит эту модель российским потребителям. Пожалуй, это все про новинки. В следующем подкасте мы поговорим об очень необычной вещи, которая вряд ли будет посвящена аксессуарам. Думаю, что на какое-то время, может быть на пару недель, подкаст «Штучки» будет посвящен неким, скажем так, иным продуктам. Что ж, до встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Gigabyte представила ультрамобильный компьютер U60. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 800 на 600 пикселей и выдвижной QWERTY-клавиатурой. Базируется на процессоре VIC7M с тактовой частотой 1 ГГц. UMPC комплектуется памятью от 512 до 768 МБ, а также винчестером объемом 20 или 30 ГБ и слотом для карт памяти формата SDMMC. Из коммуникационных возможностей интегрированные адаптеры LAN и Wi-Fi, два порта USB, вес 720 граммов. Это бюджетная модель. По предварительным данным, начальная цена будет составлять порядка $850. Британский бренд Fly представил новую модель стильной серии SX, Fly SX210. Аппарат выполнен форм-факторе слайдер с сенсорным экраном и 2-мегапиксельной камерой. Он станет одной из флагманских моделей коллекции Fly весна-лето 2007. Размер у аппарата скромный, 96 на 49 мм, при этом функциональность максимальная. Встроен email-клиент, Bluetooth-профиль, remote-control, превращающий телефон в пульт дистанционного управления компьютером, карты памяти, чтение электронных книг, а самое главное — сенсорный экран. Продажи в России начнутся в апреле. Ориентировочная стоимость — $260.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson K810i. Собственно говоря, Sony Ericsson K810i – это хорошо известный нам K800, модель, о которой мы уже много говорили. Обзор не появился достаточно быстро по одной простой причине. В общем-то, обсуждать, наверное, на первый взгляд нечего, и моментов интересных для потребителя не так много. Походив полтора-два месяца с разными версиями этого аппарата, я, наверное, сформировал свое мнение. Как пользователь K800, я сформировал мнение о K810i. Итак, первое, что бросается в глаза, это кнопки, круглые цифровые клавиши. Они сделаны с рифлеными, приятные, мягкие на ощупь. Напоминают Мобиада. Вообще круглые кнопки, они, наверное, впервые появились на Мобиада. И с тех пор нигде не были засвечены. Появление этих кнопок здесь – это желание производителя сделать, собственно говоря, нечто имиджевое, показать отличие этой версии, имиджевой версии, от более традиционного классического K800. Можно уже говорить, что он стал классикой. По сути, это действительно классический моноблок, отличающийся только шторкой. А если говорить про эту клавиатуру, то она вполне удобна. Достаточно удобно, именно цифровые клавиши. В то же время софт-клавиши, которые расположены выше, они жесткие. То есть вот степень жесткости при нажатии, она различная. И когда мы пользуемся этим аппаратом, я очень часто замечаю, что набирая смс-сообщение, либо звоня кому-либо, мне приходится фиксировать внимание на том, что клавиши жесткие, софт-клавиши, и при нажатии требуют дополнительных усилий. Вот тут есть некий диссонанс, который, по сути, не очень, наверное, правильный для потребителя. Второй момент связан с оформлением аппарата. В отличие от K800, вокруг экрана не вставка зеркальная, а вставка матовая под цвет корпуса. Она темно-чернильно-синяя, скажем так. Так же, как лицевая панель. Цвет вообще, на мой взгляд, играет оттенком именно тем, что он не чисто черный, а чернильно-черный. Это достаточно интересный оттенок. Так вот, зеркальная окантовка отсутствует. Это визуально делает экран не таким большим. То есть экран выглядит не таким большим, как на K800. Аберрация сознания, понимаю прекрасно. Если взять линейку, измерить экраны, они окажутся абсолютно идентичными. Более того, они и идентичны физически. Но воспринимается на K800 экран лучше. В реальной жизни это не сказывается никак, но если дать вот два аппарата в руки, действительно, многие говорят, что экран на K800 лучше. Это хорошая иллюстрация ухищрений, которые применяют дизайнеры, разработчики для того, чтобы телефоны выглядели немножко иначе. Например, экраны утапливают, либо наоборот приподнимают над корпусом и так далее и тому подобное. Многие не обращали внимания на К800 на две аккуратные клавиши над экраном и до сих пор не знают, за что они отвечают. В К810 решили дать маркировку этим клавишам. Более того, они сделаны более широкими, более удобными. Напомню, что верхняя клавиша отвечает за просмотр всех фотографий в виде иконок. Нижняя открывает просто последнюю фотографию из альбома. И можно листать, можно запускать слайд-шоу и так далее и тому подобное. Еще хотелось бы сказать, говоря о клавиатуре вообще и в целом, хотелось бы упомянуть джойстик. Джойстик утопили в этой модели. Утопили не в том плане, что бросили в речку, в море или куда-то еще. По высоте джойстик стал меньше. Меньше, причем он вровень с корпусом, и это не очень удобно, на мой взгляд. На мой взгляд, так как вы работаете с джойстиком большим пальцем руки, он невольно задевает за стенки этого углубления, где располагается джой, поэтому с ним работать не так удобно, как на К800. Для чего это сделано, не совсем понятно, но джойстик, факт остается фактом, он другой. Он не такой, какой был на модели К800. Из изменений, которые также, наверное, не очень понятны, это отверстие динамика, основного динамика, оно стало меньше. Если на К800 я жаловался на то, что следует приспособиться к тому, как расположен динамик, следует позиционировать правильно телефон, потому что иногда ты прикладываешь его к уху и не слышно, собственно говоря, что говорят, что происходит, то здесь эта проблема также существует, требуется приспособиться к тому, как расположен динамик. Он не совсем по центру. Проблема будет не у всех, но, скажем так, для себя я на нее обратил внимание. По размеру корпуса, за счет того, что сократили шторку на задней поверхности, толщина телефона стала поменьше. То есть он поудобнее в кармане, он достаточно хорошо лежит. В этом плане мне именно К810 понравился немножко больше. Задняя крышка не имеет резиновой вставки, как на К800. Я думаю, она появится со временем. В итоге это дает нам шуршание крышки, когда крышка шуршит в руках. Особенно это заметно при наборе СМС-сообщений. Вы невольно продавливаете заднюю крышку. Скрип не такой уж громкий, но он заметен. Избавиться от него можно достаточно легко, подложив под заднюю крышку кусочек поролона, зафиксировав ее таким образом. К сожалению, производитель, видимо, сделает это уже не в первых коммерческих аппаратах, а чуть позже. Мы всегда наблюдаем примерно такой же подход. Выходит аппарат, он начинает скрипеть у людей, а через 2 месяца выходит этот же аппарат, но уже крышка имеет наклейку резиновую, которая убирает большинство скрипов. К сожалению, конструкция такова, что действительно поскрипывает. Это есть. Чего не отнять, того не отнять. А основные изменения, которые достойны упоминания, произошли с камерой. В камере, по сути, ничего не изменилось. Камера ровно такая же. Она никак не отличается от камеры К800. Но в реальной жизни есть некоторые изменения, которые интересны. Первое основное. Драйвер камеры переработан. Возможно, он появится и на К800, не знаю. Камера стала чуть-чуть лучше снимать в условиях недостаточной освещенности. При этом, если К800 в макрорежиме при съемке в помещении, либо в машине, например, не очень хорошо фокусируется, не быстро, то на К810 это происходит быстрее. ИК-подсветка при этом на К810 не работает, она не включается автоматически, хотя на К800 это есть. За счет отсутствия ИК-подсветки фотографии получаются более естественными. Это достаточно интересно. А если говорить о вот разнице в фотографиях, то ее можно описать в пределах статистической погрешности двух образцов, да? В одном чуть-чуть лучше, в другом чуть-чуть хуже. Может быть, где-то дрогнула рука, подул ветерок, зашевелилась листва и так далее и тому подобное. В принципе, камеры сравнимы полностью. Говорить о том, что есть какая-то разница между ними, не приходится. Внесение специального ряда обозначений на кнопке 147 звездочка, а именно подсветки этих клавиш синим цветом и иконок режимов, смены режимов быстрого, дань моде. По сути, в К800 это все то же самое есть. Более того, на этих же клавишах находятся те же самые функции. Там нет только обозначений. То есть то, что уже было в К810, так же как и с верхними клавишами, сделали явным для того, чтобы потребители смогли обратить на это внимание. Итак, в камере улучшений не так много. Видео осталось прежнее, 176 на 144 точки. О, позор, великий Sony Ericsson. Для многих это является действительно сегодня каким-то ограничением. Я видео особо не снимаю, для меня не является ограничением подобная вещь. Качество фотографий на сегодняшний день одно из лучших. Если брать N93i, где качество ухудшили, в обзоре вы сможете посмотреть фотографии и сравнения, то, наверное, именно К810 выигрывает, на мой взгляд. Если брать Nokia N95 с текущими драйверами, с текущими настройками камеры, то N95, несмотря на большее разрешение, явным образом проигрывает как Nokia N73, так и Sony Ericsson K800, K810. Проблема в том, что неестественная передача цвета, уход в красную область, красный либо фиолетовый оттенок зачастую появляется во многих фотографиях. В условиях недостаточной освещенности этот аппарат вообще показывает себя не с лучшей стороны. Но вернемся к К810. В К810 мы нашли несколько изменений в меню, в отображении некоторых моментов. Они незначительные, это просто, ну, скажем так, перерисованные фишки, которые существуют. Никак на производительность они не сказываются. Более того, на последних версиях К800 прошивки, я думаю, есть ровно такие же фишки. У нас не было возможности этого проверить, к сожалению. В сухом остатке по К810, наверное, можно сказать достаточно прогнозируемую вещь. Если у вас К790 либо К800, то вам не стоит смотреть на этот аппарат, тем более стремиться к замене на него. Никакого практического смысла нет. Вы уже имеете все то, что может предоставить аппарат К810. Если говорить о режиме Fixit, то есть режиме фиксации фотографий, то это фиксация фотографий, по сути, обработка встроенным редактором, корректировка цвета, контрастности, шарпенинг. То есть то, что вы можете сделать ровно так же даже на телефоне в редакторе фотографий. Практического применения у этого нету. Безусловно, наверное, вам будет интересно поиграться с этой функцией, потому что производитель дал возможность сделать фотографии как на N73, то есть терять детали для того, чтобы получать более насыщенные яркие цвета, яркую картинку. Но в принципе в этом нет смысла, потому что оригинальная фотография, она остается оригинальной исходной фотографией, и уже с ней можно делать любые преобразования, хоть разрисовать в любой цвет. Но имея исходную фотографию, можете сделать кучу преобразований, в то время как, имея уже, условно назовем, испорченную фотографию, с ней нельзя добиться естественности, то есть снова создать детали. Эти детали уже будут потеряны навсегда. Итак, стоимость К810 будет отличаться достаточно гуманно от К800, всего лишь на 50 евро вверх. Это плата за новизну в какой-то мере. Возможно, будут различные комплектации, то есть с различными картами памяти. Если говорить про карты памяти M2, то уже на рынке появились карты на 2 гигабайта. Они стоят около 3-3,5 тысяч рублей. И не за горами время, когда появятся 4-гигабайтные карты. Я думаю, это произойдет до конца этого года. 2 гигабайта карта работает вполне хорошо на этом аппарате, нет никаких проблем. Есть у меня личное убеждение, что чехол, анонсированный вместе с К810 и Тренога. Тренога, штатив портативный, совершенно бесполезная штука. Опять-таки, на мой взгляд, я согласен здесь с Сережей Кузьминым. Но если покупать набор чехол и штатив, то чехол очень интересен. Мне он понравился. Чехол сделан в виде двух кожаных половинок, которые соединены резиновой вставкой. Внутри под цвет корпуса мягкая бархотка синего цвета. То есть она подчеркивает вот эту чернильную синеву. Защелки как таковой нету, то есть резинкой можно прикрыть телефон от того, чтобы он не выпал. Корпус можно чехол можно расположить горизонтально и вертикально, в этом его плюс. Но в процессе хождения, если вы не очень худой человек и часто нагибаетесь, совершаете резкие движения, клипса может отстегиваться. Я уже несколько раз ловил телефон в этом чехле таким образом. То есть действительно конструкция не 100% надежная, к сожалению, испытанная во всех случаях. С ремня она может слетать. Клипса не всегда надежно крепится. В этом есть минус. В целом К810, если подытожить все вышесказанное, это интересный продукт. Большого смысла в его покупке нет. Если вам нравится К800, то стоит брать его. Если вам нужен Edge, то стоит брать К790. И при этом не интересует третье поколение, поддержка сетей третьего поколения. Если же вы без ума от этих круглых кнопочек, то тогда, наверное, стоит смириться с неудобством софт-клавиш, некоторым неудобством в эргономике телефона, и брать его. По сути, кроме внешнего вида, это обновление не несет никаких значимых изменений. И в этом, наверное, есть свои плюсы.
MobileReview.com. Новости.
Информация о новом бюджетном коммуникаторе iMate Jamma появилась в сети, пока аппарат еще не представлен официально. По предварительной информации, iMate Jamma — это устройство из серии Urban. Серия Urban также еще не анонсировалась. iMate, предположительно, это будет подборка бюджетных моделей. Ожидается, что iMate Jamma будет выпущен в мае. Ориентировочная цена — от 300 до 350 евро. Компания Pantech собирается представить свой самый тонкий телефон. Аппарат толщиной 9,9 мм позиционируется как самый тонкий слайдер, который когда-либо выпускался на локальном корейском рынке. Сейчас в стране рекордом является модель Samsung толщиной в 12,9 мм. В новинке от Pantech есть камера на 1,3 мегапикселя, MP3-плеер и поддержка вещания в формате TDMB. Ожидается, что модель будет выпущена в апреле, ориентировочная цена — $530.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день! В эфире Александр Дембовский, главный редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня речь пойдет об устройстве, наверное, более всего интересным тем, кто владеет аппаратом из четвертого семейства PMP Arcos или только собирается его купить. Если вы не знаете, что такое четвертое семейство PMP Arcos, я сейчас объясню. Есть такая французско-американская компания под названием Arcos. Один из первопроходцев, кстати, на ниве так называемых джукбоксов, то есть MP3-плееров со встроенным жестким диском, выпустил такой аппарат, она, если не ошибаюсь, еще в далеком 2000 году. Вот. И эта компания имеет очень хорошую, серьезную репутацию относительно портативных медиаплееров. Они же PMP, они же джукбоксы с емким винчестером и большим экраном, также с широкими возможностями по записи, как там с микрофона, так с внешних источников, так и по выводу сигнала на телевизор и даже записи сигнала с телевизора или даже ТВ-тюнера или даже спутникового ресивера. Очень функциональные во многом аппараты. Так вот, недавно компания, если не ошибаюсь, да, где-то в сентябре представила свою новую четвертую линейку. Под ней, я понимаю, модель 404, 504 и 604. Обзоры их есть на нашем сайте. 604 буквально появился в пятницу. Если вам, конечно, станет интересно, ознакомьтесь. Там все довольно подробно написано. В четвертом этом же очень удачном для Arcos семействе, я немного отвлекусь, что в нем такого удачного? Аппараты получили новый дизайн, обновленный интерфейс, новую концепцию записи с внешнего источника. То есть пользователь не тратится на многие функции, которые раньше приходилось покупать сразу с устройством, поэтому цена снизилась, качество осталось таким же высоким, появились новые очень классные экраны на 16 миллионов цветов, а в модели 604 Wi-Fi, допустим, там вообще сенсорный экран совершенно шикарный, с помощью PMP стало возможно ходить по всемирной сети, что тоже в своем роде инновация. В общем, действительно, я как обозреватель без тени сомнения могу сказать, что за последние два года четвертое семейство — это лучшее, что сделала компания. Несмотря на популярность и хорошую репутацию, для PMP, для моделей различных Arcos не выпускается так много аксессуаров, как, скажем, для iPod или вот в последнее время самсунговских плееров. Кстати, думаю, что через какое-то время на сайте появится материал под названием «Экосистема Samsung Indigo». По крайней мере, точно известно, что компания уже довольно давно заключила договор с небезызвестным производителем аксессуаров Belkin. И уже выпущено много интересных, любопытных аксессуаров. Тем не менее, как я уже сказал, аппараты четвертой линейки Arcos очень интересны, и хорошо бы к ним выпустить различные аксессуары. Вот из всех, что есть, только DVR Station имеется. Этот материал уже, точнее, этот аппарат мы уже описывали в обзоре Arcos 504. Материал легко найти на сайте и прочесть. Этот видеокредл специально для вывода сигнала на внешние мониторы или для записи с внешнего источника, как я уже сказал, тюнера, телевизора и чего угодно. Этот аксессуар стал такой первой, скажем, ласточкой, но он все же представляет собой довольно специфическое устройство, а в большинстве своем пользователи обращают внимание на более, так скажем, доступные как в финансовом плане, естественно, так и в плане технологий, уровня развлекабельности, так скажем, более доступные для обычного пользователя устройства. Таким устройством и героем сегодняшней моей рубрики в подкасте MobileReview.com станут Arcos Portable Speakers или просто портативные колонки от Arcos для устройств 404 серии. Собственно, устройство не настолько-то любопытное, хотя героем моего подкаста, мои рубрики в нашем подкасте уже становились портативные аудиосистемы. Вот. Серьезно веса в моих глазах этим колонкам добавляет тот факт, что они первые серьезные колонки для PMP 4 серии. Слово «колонки» довольно сленговое, буду в дальнейшем называть эти Portable Speakers с портативной аудиосистемой. И сейчас немного, соответственно, о ней расскажу. Вертикально ориентированы все элементы этой системы для того, чтобы можно было установить ваш или не ваш PMP Arcos так, чтобы экран смотрел на зрителя. То есть получается такой мини кинотеатр, в центре которого находится дисплей аппарата. С двух сторон стереоэффект обеспечивает встроенные динамики. И более того, еще снизу немножечко баса прибавляет встроенный низкочастотный динамик, тоже вызвавший мое любопытство и интерес. Кстати, немного отвлекусь. Так как для подключения аудиосистемы к PMP Arcos используется фирменный разъем, оформившийся окончательно в четвертом как раз семействе, можно отвлечься и немного поговорить о том, замечаете ли вы, те, кто, скажем, слушает мой подкаст, следит за материалами раздела персонального аудио и видео, замечаете ли вы новую тактику производителей. На деле-то она, конечно, не новая, но инноватором здесь выступила компания Apple, как, собственно, и в другой ипостаси, а точнее в производстве портативных аудиоплееров. Здесь компания лидер и по-прежнему задает тон всей индустрии. Так вот, для плееров Apple iPod, снабженных фирменным разъемом, впервые массово начали выпускаться аксессуары не только от самой компании, но и от сторонних производителей. Это очень важный факт, который в свое время, так скажем, ну, думаю, что просмотрели производители из первой пятерки или десятки, скажем, игроков на MP3 рынке. Так вот, сегодня начали компании усиленно продвигать собственные интерфейсы и разъемы. Началось все, если я не ошибаюсь, с Creative. Ну, естественно, началось все с Apple, но затем аксессуары для своих аппаратов начала выпускать Creative, потом Samsung, теперь вот Sony продвигает свой WM-порт и Arcos. В принципе, производителю это полезно по многим причинам. Вокруг одного аппарата, железки, так скажем, будь это MP3 плеер, джукбокс или PMP, пользователь может собрать при желании целую экосистему. Навскидку для примера можно сказать, что это может быть автомобильный адаптер, совмещенный с FM-передатчиком, плюс домашняя аудиосистема, плюс, скажем, на рабочем столе в офисе или просто на рабочем столе дома может стоять еще, скажем, стаканчик для зарядки и одновременной синхронизации содержимого жесткого диска или памяти с компьютером. Вот три, вроде кажется, все так просто и не так-то и много всего, а это уже три дополнительных устройства, покупка пользователям каждого из которых приносит свою копеечку в кубышку оригинальному производителю, даже если аксессуар выпущен сторонней компанией. Когда есть точные спецификации на тот самый разъем, будь это Apple-овский разъем, либо WM-порт от Sony, либо фирменный разъем Arcos, стороннему производителю гораздо легче выпустить под него устройство. То есть есть точные спецификации, и получившееся устройство легко будет обмениваться данными, снимать аудиосигнал и так далее, и так далее, заряжать аккумулятор. Вот. Это публикация подобной информации, или точнее передача по лицензионному соглашению стороннему производителю, существенно облегчает процесс выпуска новых аксессуаров. Думаю, по этому пути пойдут все серьезные игроки в ближайшее время. О том, что из этого выйдет, я чуть позже изложу свои соображения. Теперь немножко вернусь к колонкам и скажу о них чуть больше. Выполнена аудиосистема из пластика, из качественного, хорошего, плотного пластика антрацитового цвета, под стать аппаратом четвертого семейства. Здесь Arcos не роняет своей репутации. Вот, сказать особенно здесь нечего. Зазоры все подогнаны, ничего, естественно, нигде не люфтит, не играет, никаких там несостыковок между панелями нет. Любопытно, что аудиосистема вертикально ориентирована, и при желании ее легко можно убрать в портфель. А, собственно, у меня при взгляде на такую практику, мне пришла в голову идея о том, что на базе, скажем, Arcos 404 относительно недорогого, либо другой модели с большей диагональю дисплея и аудиосистемой Arcos Portable Speakers можно собрать оперативно, быстро мини-стенд информационный для выставки или для офиса. Представьте, на стойке, скажем, стоит тандем из PMP и аудиосистемы. На дисплее аппарата крутится видео либо слайд-шоу со звуковым сопровождением, а за это самое сопровождение отвечает аудиосистема. Кстати, о ее звуке. Arcos Portable Speakers может похвастаться четырьмя маленькими динамиками с металлическими диффузорами. В хорошем потенциале таких малюток я убедился еще на примере древнего аппарата Philips PSS-110, когда портативная аудиосистема была совмещена с MP3-плеером. Получался такой мини-бумбокс. На удивление, два махоньких динамика звучали на удивление насыщенно, и даже какие-то басы прослушивались. Так вот, подобных динамика у Arcos Portable Speakers 4, по два с каждой стороны. Как я уже сказал, они обеспечивают даже слышимый стереоэффект. Но что более любопытно, в корпус конструкторам удалось еще уместить и басовый динамик. Он упакован, так скажем, в подиум, на который устанавливается собственно аппарат, и со своей стороны немножко добавляет насыщенности в звук. Конечно, особых рекордов от системы ждать не приходится. С поправкой на портативность, мобильность и габариты звук очень даже приличный. Подробнее я все распишу в обзоре, который отдельно опубликую. Там же, я думаю, в более сжатом, менее сумбурном виде появятся и мои соображения по поводу будущего отдельных проприетарных интерфейсов для плееров каждого из производителей. Возможно, мне даже Алексей Дорожин, наш признанный специалист по MP3-рынку, здесь даст какие-то консультации. Ну и, собственно, заканчивая мысль о появившейся в последнее время тенденции производителей, можно сказать, что аксессуары сегодня занимают все более и более важное место в продуктовых линейках и становятся отдельной, довольно серьезной, ощутимой статьей доходов производителей. Естественно, каждый хочет продолжать, если можно так выразиться, гнуть свою линию, стараться, чтобы для его аппаратов, снабженных, естественно, несовместимым ни с какими другими моделями, никаких других производителей разъемом, чтобы для него выпускалось как можно больше аксессуаров. Но подобные ситуации на рынке уже возникали, абсолютно неприменимо к персональному аудио. Дело в том, что много распространенных форматов, стандартов просто не смогут эффективно существовать. Нужного разнообразия аксессуаров для каждого конкретного аппарата просто не будет, поскольку одни производители будут сосредотачиваться на производстве аксессуаров для плееров, соответственно, с одним портом, другие для других. Какие-то из плееров будут популярны, возможно, производители будут на них переориентироваться, и вот этот сумбур в конце концов, естественно, и должен будет привести к тому, что, так скажем, индустрия придет к одному знаменателю, к одному стандарту. Но чтобы это произошло, придется преодолеть множество препятствий. Прежде всего, конечно, лидеры рынка, скажем, та же Apple, та же Sony. Хотя лидером рынка MP3 и портативного аудио компания далеко не является, но все же выступает очень заметным игроком. Да и опыта в продвижении и навязывании собственных форматов компании не занимать. Вот. Естественно, каждый из производителей будет в какой-то мере противодействовать вот этой унификации, пытаясь, так скажем, снять побольше сливок со своего формата. И произойдет эта самая унификация тогда, когда выгода от нее станет всем очевидной. Ну что ж, вот тогда-то и наступит всеобщее счастье, возможность подключения всего к всему, любого плеера к любой системе, к любому автомобилю, к любым наушникам и к любым всевозможным аксессуарам, которые станут, появятся в будущем. Вот. Надеюсь, что нас ждет то самое светлое будущее всеобщей унификации. Да и, собственно, во многом для того, чтобы вспомнить его в тот счастливый миг, когда он наступит, этот подкаст и был записан. За сим я попрощаюсь и до встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Компания ETIN анонсировала новый коммуникатор Glowfish X800. Это первый коммуникатор от ETIN, который получил VGA-дисплей, поддержку сетей WCDMA, а также стандарт HSDPA и работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6. Выполнен в форм-факторе классического моноблока. По сообщению главы ETIN, до конца года компания планирует выпустить 5 новых устройств, среди которых модель под возможным названием M900. Она должна стать вариацией Glowfish X800 в другом форм-факторе слайдера с боковой QWERTY-клавиатурой. Компания Asustic Computer представила публике новый смартфон Asus M530W. Прежде эта модель была известна под кодовым названием Asus Aries. Смартфон выполнен в форм-факторе моноблока с QWERTY-клавиатурой и горизонтальным дисплеем. Толщина устройства 14 мм. Он оборудован 2-мегапиксельной камерой и способен работать как в GSM, так и в UMTS HSDPA режиме. Поддерживаются также беспроводные сети Wi-Fi и интерфейс Bluetooth. Управляется смартфон новой Windows Mobile 6.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. 5 наиболее выдающихся треков недели из репертуара вашего мобильного телефона. Рингтоны, которые приятно слушать самому, забавно слышать и не стыдно дать послушать другим. Выбирая треки, мы ориентируемся на ваш вкус. Заходите в форум портала Mobile Review и пишите о своих мобильно-музыкальных предпочтениях. После, через неделю, ищите своих фаворитов в нашем чарте. 5 место сегодня заняла песня, которая была актуальна ровно 4 года. Илья Лагутенко спел ее в 97-м. Проверяем загибанием пальцев. В 97-м, в 98-м и 99-м ее слушали и ждали наступления миллениума. Но в 2000-м она была актуальна как никогда. Сейчас это просто красивое воспоминание о первом альбоме группы «Мумий Тролль». Если помните, он назывался «Морская». 5 место. «Мумий Тролль». Владивосток 2000.
Уходим, уходим.
На 4-й строчке рингтон, который лично я поставил бы на будильник. Просыпаешься, а БГ тебе и говорит: дескать, молодой человек, то, что вы видели, это сны о чем-то большем. Пафоса моменту будет добавлять участие группы «Дедушки». 4-е место чарта. Борис Гребенщиков и «Дедушки. Сны о чем-то большем». Фарид Давлетшин представляет. Популярная молодежная группа «Бустон», победив в музыкальном конкурсе эстрадную певицу Гули Стар, едет на гастроли в Сиам. Чтобы утешить уязвленное самолюбие звезды, вслед за «Бустоном» в Сиам отправляется ее спонсор и покровитель по прозвищу «Таракан», пытаясь любыми способами сорвать гастроли. Художественный фильм «Бумбастик», Узбекистан, 2001 год. Но это не тот бумбастик, который будет сегодня представлен в чарте. 3-е место. Шеги, мистер Бумбастик.
Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill.
После Шегги хочется продолжения вот этой плавной музыкальной темы. И очень к месту рингтон от горячих норвежских парней дуэта Royksopp. Между прочим, рингтон, сделанный из их трека, звучит неотличимо от рингтонов, предустановленных на мобильный. Второе место. Royksopp, Someone Like Me. Кстати, про сегодняшнего победителя рассказывать особенно много не надо. Когда они появились, меломаны разделились на тех, кому это нравится, и на тех, кто от этого совсем не в восторге. Первых в итоге оказалось гораздо больше, особенно на Западе. Мое знакомство с этой группой началось с песни «Hey Ya». Но сегодня на вершине другой их трек «Miss Jackson», «Outcast», первое место мобильного чарта. Это наш музыкальный выбор за неделю. Ну и ваш тоже в какой-то степени. Какой-то, потому что степень своего участия вы определяете лично. Хотите побольше? Заходите на наш форум и пишите, какие рингтоны вам симпатичны. Мы обязательно все учтем.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Обзоры новинок и классических моделей, фотографии, технические характеристики, новости мобильной индустрии на сайте Mobile Review. Не забудьте про форум, в нем есть отдельная ветка, посвященная подкастам. Оставляйте в ней свои впечатления от прослушивания. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи.
MobileReview.com. Жизнь в движении.